Вы слушаете радио «Рыжий сентябрь».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Как вы думаете, где можно посмотреть на город с крыши? Да, наверное, везде, где есть достаточно высокое здание, чтобы с него открывалась красивая панорама города. Ну и, конечно же, в Петербурге, где панорама на старый город, на центр Петербурга с крыши буквально великолепная. И где проводят экскурсии для жителей города и для гостей, которые так и называются «По крышам Петербурга». Героиня моей сегодняшней передачи в Петербурге не родилась, но она несколько лет там жила у дяди, училась, приезжала с Мариной Цветаевой. И в Петербурге вышел ее первый сборник стихотворения. И, вероятно, она видела прекрасную панораму города с крыш. Речь сегодня пойдет о поэтессе Софии Яковлевне Парнок. И скажу вам честно, что до того момента, когда друг радио и мой помощник Валентина Егорова мне не предложила взять эту поэтессу для программы, я о ней ничего и не слышала. Поэтому я выражаю большую благодарность Валентине за помощь в подборе материала к сегодняшней программе. А начнем мы знакомство с поэзией Софии Парнок с песни в исполнении Зои Ященко и группы «Белая гвардия», которая так и называется «С крыши город».
Дальше с крыши города было больше. Упирались в перила пальцы, черный воздух глотался горше. Голос рвался на дне гортани. Захотелось дневного света. Ветер щепкой швырял по крыше два разорванных силуэта. Ходили в такие выси, выше крыши клубилось небо, выше неба была любовь, недоступная, неземная, уходящая в звездный холод, леденила чужие души, согревала уснувший город. Тебя не вижу, этот омут такой бездонный. Остаешься под звездным небом, нелюбимый и невлюбленный. Ухожу по ночной дороге из весеннего сумасбродства. С каждой улицы нестерпимей ощущаю свое сиротство.
Итак, давайте знакомиться. Поэтесса, переводчик, литературный критик София Яковлевна Парнок. Настоящая фамилия которой Парнох. Родилась 11 августа 1885 года в Таганроге в зажиточной еврейской семье. Ее отец Яков Соломонович Парнох, провизор и владелец аптеки, почетный гражданин города Таганрога. Мать Александра Абрамовна, урожденная Идельсон, по профессии и призванию врач. Она числилась в первом поколении женщин-докторов в России. Семья Парнох входила в культурно-интеллектуальную элиту города. Поэтому неудивительно, что дети Якова Соломоновича и Александры Абрамовны были прекрасно образованы. Они с раннего детства занимались музыкой, рано научились читать, изучили два иностранных языка – немецкий и французский. И все дети достигли успехов на творческом поприще. Правда, воспитывались и получали образование они без матери. Мать Софьи умерла довольно молодой, после родов близнецов Валентина и Елизаветы. И Сонечке в то время было всего 6 лет. Отец ее, Яков Соломонович, человек достаточно независимых взглядов и жесткого нрава. Вскоре он женился на их гувернантке Александре Левинсон. Отношения с мачехой не сложились, и жизнь в Таганрогском доме сделалась навсегда нестерпимой для Сони, а отношения с отцом – отчужденными. Одиночество, отчужденность, замкнутость в своем собственном мире были постоянными спутниками задиристой крутолобой девочки с копною непокорных кудрей и каким-то странным, часто уходящим в себя взглядом. София рано проявила свой литературный талант. Первый стих был написан ею еще в 6-летнем возрасте. А в 1900 году, когда ей уже было 15, было написано огромное количество стихов, которые она записывала в тетрадь, и многие из них сохранились. После смерти матери в своих стихах она изливала свою боль и тоску. Также Сонечка очень хорошо играла на фортепиано. Она усердно занималась, по ночам разбирая трудные партитуры опер, клавиры, сонатины Моцарта и скерца Листа. В 1894-1903 годах училась и закончила женскую мариинскую гимназию в Таганроге за золотой медалью и по окончании уехала в Женеву, где один год училась в консерватории по классу фортепиано. В 1904 году София Парнок вернулась из Швейцарии в Россию с намерением продолжить образование и поселилась в Петербурге, где жил ее дядя. Она поступила в Петербургскую консерваторию, но через непродолжительное время поняла, что профессиональное занятие музыкой не для нее, и через год, в 1905 году, оставила это учебное заведение. В Петербурге она также занималась на высших бестужевских курсах, но выбранный ею юридический факультет так и не окончила. Елена Кало, о несостоявшейся пианистке-музыкантше Соне Парнок, пишет так. Несомненно, у Парнок был музыкальный дар. Более того, можно сказать, что именно через музыку она ощущала мир. Недаром потрясение, испытанное от звуков органа в католическом храме, пробудило в ней творческую стихию в ранней юности. И здесь речь идет о стихотворении Софии Парнок «Орган». «Помню, помню торжественный голос, иноземную службу и храм. Я, подросток, на солнце волос, что огонь, и мой шаг упрям. Заскучав от молитвенных взоров, от чужих благолепных святынь, я к дверям, но вот она, с хоров, загремела не та латынь. Кто вы? Светлые темные сонмы? Я не знала, что плачут в раю. От такой ли тоски огромной, от блаженства ли так поют? И такое пронзило сверканье этот громоклокочущий мрак». Я закрыла глаза. Закланья так покорно ждал Исаак. И тогда пало на душу семя огневое. Тогда обуян иступленьем последним всеми голосами взыграл орган. И не я закричала. Поэта в первый раз разомкнули уста. Этот ужас блаженства. Это нестерпимо нестерпимая полнота. С развитием поэтического мастерства все очевиднее становилась музыкальность ее стиха, вибрация утонченного ритма. И эти свойства проявились не только в зрелом возрасте, но и гораздо раньше. Где море? Где небо? Вверху ли, внизу? По небу ль, по морю ль, тебя я везу, моя дорогая. Отлив, мы плывем, но не слышно весла, как будто от берега нас отнесла лазурь, отбегая. Был час или не был, в часовенке гроб, спокойствием облагороженный лоб, как странно далек он. Засыпала память осенней листвой, о радости ветер лепечет, и твой развеянный локон. Музыкантом и юристом Софья не стала. Но ее страстно увлекла другая стихия – литература. Переводы с французского, пьесы, шарады, скетчи. Цикл стихов, посвященный Надежде Павловне Поляковой, любительнице классических опер и ярких ренессансных картин, ее «Женевской любови», которая быстро остыла, чуть было не завершившись трагедией. София Яковлевна очень рано осознала эту свою странную странность, отличавшую ее от большинства женщин. «Я никогда не была влюблена в мужчину», напишет она позже Гнесину, другу и учителю. Ее притягивали и привлекали женщины. Что это было? Неосознанная тяга к материнскому теплу, ласке, нежности, которой не хватало в детстве и по которой тосковала ее душа. Может быть, некий комплекс незрелости, развившийся в страсть и порок позднее, или нечто другое, более загадочное и так до сих пор и непознанное. Не скрывающая своих природных наклонностей от общества и не стыдящаяся их, хотя для этого, наверное, нужно было немалое мужество, Софья Яковлевна все же делает попытку стать как все. И осенью 1907 года выходит замуж за Владимира Валькенштейна, известного литератора, теоретика драмы, театроведа, с которым она была знакома еще с гимназических времен в Таганроге. Она находила в нем друга, чьи духовные интересы и художественные вкусы были очень близки ее собственным. И они поженились по еврейскому обряду. Возможно, поводом для замужества стало тяжелое финансовое положение. Отец, будучи не в восторге от занятий дочери, перестал предоставлять ей денежные средства. А может, это было желание иметь детей? В браке с Владимиром Валькенштейном у этой неординарной женщины была попытка стать матерью. Но беременность оказалась неудачной и окончилась сложным выкидышем. Свою трагедию несостоявшегося и впоследствии запретного материнства Софья Яковлевна очень глубоко и остро переживала вместе с супругом. Мужа она так и не смогла полюбить той любовью, которая удержала бы ее рядом. И, будучи людьми достаточно образованными и развитыми душевно, они оба просто смогли отпустить друг друга. Живя в Петербурге, София Парнок была знакома с ведущими литераторами того времени. Александром Блоком, Федором Сологубом, Михаилом Кузьминым, Вячеславом Ивановым, посещая башню которого, познакомилась и с Анной Ахматовой и Максимилианом Волошиным. Ее стихотворение «Осенний сад» напечатали в петербургском журнале «Для всех» в ноябре 1906 года. В унылой пышности деревьев позлощенных, в усталости ветвей бестрепетно склоненных, затишье осени, пустынна и бледна, померкнувшая даль и ночью холодна, игра светил и чуткое молчанье как будто сторожит, не вырвется ли рыданье, бессильное, последний робкий стон из гаснущей листвы. Но воздух отягчен туманом. Чудится, что хочет, но не смеет вздохнуть усталый сад. И странно пламенеет в листве деревьев тускло-золотой рубиновый листок, как кровью налитой. Начав литературную деятельность, София почла за благо придать фамилии более изысканную форму, заменив там последнюю букву – Парнок. Ей это чем-то напоминало название легендарного Парнаса. Помимо стихов, с 1906 года Софья Яковлевна дебютировала в журналах «Северные записки» и «Русское богатство» критическими статьями, написанными блестящим и остроумным слогом. Парнок критика высоко ценили современники. Ее статьи отличались ровным, доброжелательным тоном и взвешенной оценкой достоинств и своеобразия конкретного поэта. Ей принадлежат сжатые и четкие характеристики поэтики Мандельштама, Ахматовой, Ходосевича, Северянина и других ведущих поэтов этого времени. В журнале «Северные записки» она пользовалась псевдонимом Андрей Полянин, который вскоре исчез и остался в забытии. В январе 1909 года София Парнок перебирается в Москву и просит у мужа развод, который вскоре получает. Но до конца жизни София интересовалась судьбой бывшего супруга, а также впоследствии его сына от второго брака. В том же 1909 году она принимает православие. Своим несомненным талантом София Парнок быстро завоевала внимание читателей и с 1910 года уже была постоянным сотрудником газеты «Русская молва», ведущей ее художественного и музыкально-театрального разделов. К тому же она все время занималась самообразованием и очень требовательно относилась к себе, что увеличивало притягательность ее личности. По долгу службы ей часто приходилось посещать театральные премьеры и литературно-музыкальные салонные вечера. Она любила светскость и яркость жизни, привлекала и приковывала к себе внимание не только неординарностью взглядов и суждений, но и своим внешним видом. Она ходила в мужских костюмах и галстуках, носила короткую стрижку, курила сигару. Перед Первой мировой войной литературный салон критика Аделаиды Герцик считался местом, где собирались талантливые московские поэтессы. И на одном из таких вечеров 16 октября 1914 года Софья Парнок встретилась с Мариной Цветаевой. 23-летняя Марина была замужем за любящим ее Сергеем Эфроном, имела 2-летнюю дочку Ариадну. И в гостиной, куда вошла София, Цветаева полулежала в кресле. Аромат дорогих сигарет и изысканных духов, бело-черное одеяние, подчеркивающее противоречивость личности, грациозные движения, резко очерченный подбородок – все это сразу привлекло внимание Марины. От Софии исходило притягательное очарование. Зажженная спичка, поднесенная к сигарете незнакомки, стала началом их бурного романа. Смотрит снова глазами незрячими. Матерь Божья и Спаситель-младенец. Пахнет ладаном, маслом и воском. Церковь тихими полнится плачами. Тают свечи у юных смиренец в кулачке окоченелом и жестком. «Ах, от смерти моей уведи меня! Ты, чьи руки загорелые свежи, та, что мимо прошла раззадоря! Не в твоем ли отчаянном имени ветер всех буревых побережий? О, Марина, соименница моря!» Роман необычный и захватывающий сразу обеих. И прежде всего это был роман душ, по силе взаимного проникновения в души друг друга, похожий на ослепительную вспышку. Давайте послушаем песню «Твоя душа» на стихи Софии Парнок в исполнении Елены Подус.
Это осень, осень дважды, и то же, что листве шурша, листок нашептывает каждый, твердит усталая душа. Как пламень в голубом стекле лампады в обворожительном плену прохлады, преображенной жизнью дыша, задумчиво горит твоя душа. Но знаю оттого твой взгляд так светел, что был твой путь страстной, огонь и пепел, тем строже ночь, чем ярче был закат. И не о том ли сердцу говорят? Замедленность твои усталые речи и эти оплывающие плечи, и это, Боже, как она легка, почти что невесомая рука.
Марине Цветаевой тоже нужна была созвучная душа, которую она нашла в Софье. Она охотно предоставила ей ведущую на первый взгляд роль в их странных отношениях, но только на первый взгляд. Влияние Марины на Софью Парнок как личность и поэта было настолько всеобъемлющим, что, сравнивая строки их стихотворных циклов, написанных почти одновременно, можно найти и общие мотивы, и похожие рифмы, и строки, и темы. Они рисковали, но, эпатируя общество, провели вместе в Ростове рождественские каникулы 14-15 годов. Семья Марины и ее мужа Сергея Ефрона об этом знала, но сделать ничего не могла. Сергей терпеливо ждал. Когда страсть жены остынет, не дождавшись, отправился на фронт. А Марина с Софьей на лето отправились в Коктебель, в дом Максимилиана Волошина. К чему узор расцвечивать пестро? Нет упоения сильней, чем в ритме. Два такта перед бурным болеро. Пускай оркестр гремучий повторит мне. Не поцелуй, предпоцелуйный миг. Не музыка, а то, что перед нею. Яд предвкушений в кровь мою проник. И загораюсь я, и леденею. В воспоминаниях Анастасии Цветаевой звучит, что в Коктебеле у Максима Волошина София Парнок читала именно это стихотворение. А еще из ее воспоминаний мы можем узнать, чем же София пленяла окружающих ее людей, какая она была. И не только стихами ее я, как и все вокруг, восхищалась. Вся она, каждым движением своим, заразительностью веселья, необычайной силой сочувствия каждому огорчению рядом, способностью войти в любую судьбу, все отдать, все повернуть в своем дне с размаху, на себя не оглядываясь, неуемная страсть помочь. И сама Соня была подобна какому-то произведению искусства, словно оживший портрет первоклассного мастера, оживший, чудо природы. Побыв полдня с ней, в стихии ее понимания, ее юмора, ее смеха, ее самоотдачи, от нее выходил, как после симфонического концерта, потрясенный тем, что есть на свете такое. В Коктебеле, где Цветаевы проводили лето и раньше, Мариной увлекается Макс Волошин. Марина, изменчивая, как истинная дочь моря, поощряла ухаживание Волошина, всей душой страдала и тревожилась о муже, уехавшем в марте 15-го на фронт с санитарным поездом. Она писала Елизавете Ефрон в откровенном и теплом письме летом 15-го года: «Сережу я люблю на всю жизнь. Он мне родной. Никогда и никуда я от него не уйду». Но и Софью она тоже любила. И с болью в сердце ей надо было делать выбор между двумя ею любимыми людьми. А Софья испытывает муки ревности. Причуды мыслей вероломных не смог дух алчный превозмочь. И вот из тысячи наемных тобой дарована мне ночь. Тебя учило безразличие лихому мастерству любви. Но вдруг привычные к добыче объятия дрогнули твои? Безумный взгляд тоской задетый, угрюм ревниво сжатый рот? Меня терзая, мстишь судьбе ты за опоздалый мой приход. В конечном итоге Марина выбирает мужа и разрывает их отношения. Но остается цикл стихов «Подруга», который Цветаева посвятила Софии Парнок. Возможно, не все знают, что очень известное стихотворение «Под лаской плюшевого пледа» как раз из этого цикла, и посвящено оно Софии. Давайте послушаем романс на это стихотворение в исполнении Валентины Пономаревой.
Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызывалый сон. Что это было, чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь. В том для чего не знаю слова, в том для чего не знаю слова, была ли любовь. Кто был охотник, кто добыча? Все дьявольски наоборот. Что понял длительно мурлыча сибирский кот, сибирский кот? В том поединке своей воли кто в чьей руке был только мяч? Чье сердце ваше ли мое? Чье сердце ваше ли, мое ли, летело это было, чего так хочется и жаль, так и не знаю, победила, так и не знаю, победила, побеждена. Побеждена.
В феврале 1916 года Марина Цветаева и София Парнок окончательно расстаются. Своеобразным памятником этой оборвавшейся любви со стороны Софии была книга «Стихотворения», вышедшая в Петербурге в 1916 году и сразу запомнившаяся читателям прежде всего тем, что говорила Софья Яковлевна о своем чувстве. Открыто, без умолчания, полунамеков, шифровки, ею как бы написан пленительный портрет любимого человека со всеми его резкостями, надрывами, надломами, чуткостью, ранимостью и всеохватной нежностью этой пленяюще страстной души. Души ее любимой Марины. Подруги, девочки, женщины. Там было и достаточно известное теперь стихотворение. «Снова на профиль гляжу я твой крутолобый и печально дивлюсь странно близким чертам твоим. Свершилось то, чего не быть не могло бы. На пути на одном нам не было места двоим. О, этих пальцев тупых и коротких сила, и под бровью прямой этот дико недвижный глаз. Раскаянье, скажи, слеза оросила? Оросила ли его? Затуманила ли хоть раз? Не от того ли вражда была в нас взаимной и страстнее любви, и правдивее любви сто крат, что мы двойника друг в друге нашли? Скажи мне, не себя ли казня казнила тебя я, мой брат?» Эту любовь надо было отпускать. И София отпустила. Жила прошлым воспоминанием, переплавляя их в стихи, но около нее были и новые подруги, и новые лица. Людмила Ирарская, Ольга Цубельбиллер, Нина Веденеева. Парнок писала стихи все лучше и все сильнее, и тоньше психологически были ее образы, но наступали отнюдь не стихотворные времена. После Октябрьского переворота 1917 года она уехала в город Судак в Крыму, где прожила до начала 20-х годов, перебиваясь так называемой «черной» литературной работой – переводами, заметками, репортажами. Среди ее друзей этого периода – Максимилиан Волошин, сестры Аделаида и Евгения Герцог и ее новая любовь – актриса Людмила Эрарская. И, конечно же, она продолжает писать стихи. «Я, как больной из госпиталя, выпущенный на простор. Я и не знала, Господи, что воздух там остер, что небо такое огромное, что облака так легки, что на лапах у ели темной светлые коготки, что мхи такие плюшевые, что тишина так тиха. Иду я, в себе подслушивая волнение стиха. Росинка дрожит на вереске, раскланивается со мной, и все еще мне не верится, что я пришла домой». В начале 20-х, вернувшись в Москву, она занимается литературной и переводческой работой. Была одним из учредителей объединения «Лирический круг» и кооперативного издательства «Узел». В 1922 году в Москве тиражом 3000 экземпляров выходит ее книга «Розы Пьерии». Талантливая стилизация строк Сафо и старофранцузских поэтов, а также сборник «Лоза», в который она включила стихотворения за период с 1916 по 1923 годы. Позже выйдут сборники «Музыка» в 1926 году и «В полголоса» в 1928. Последние два сборника вышли в издательстве «Узел», причем сборник «В полголоса» тиражом всего 200 экземпляров. Встречены они были публикой хорошо, но как-то не до стихов становилось голодной и разоренной России. Еще живя в Судаке, она познакомилась с композитором Спендиаровым и по его просьбе начала работу над либретто оперы «Алмаст». Премьера этой оперы состоялась и с триумфальным успехом прошла в Московском Большом театре 24 июня 1930 года. Софье Яковлевне, как и многим, жилось трудно и голодно. Чтобы как-то выстоять, она вынуждена была заниматься переводами, давать уроки. Платили гроши, а также она стала заниматься огородничеством. Она очень любила цветы, и в ее скудном огороде в 20-е голодные московские годы росли чайные розы, незабудки, ноготки, какие-то кашки вместе с лебедой, которую варили на обед. В тяжелые и голодные годы Софию Парнок поддержала ее землячка Фаина Раневская и ряд самых близких друзей. С профессором математики МГУ Ольгой Цубельбиллер познакомилась она в феврале 1923 года на кружке «Московский цех поэтов». Ей она посвятила сборник стихов «В полголоса», вышедший в 1928 году. Вот стихотворение из этого сборника, подписанное О.Н.Ц. «Смотрит радостно и зорко твой расширенный зрачок, и в руке твоей просфорка, молодой боровичок. Знаю, никакой просвирне просфоры такой не спечь. Сосны в сумрачной кумирне теплят воск зеленых свеч, и стоишь ты у обедни, тихая, как все вокруг. Мой утешный, мой последний, мой благословенный друг». Силы жить и писать ей давала любовь, и Бог посылал ей грешных людей, которые ее обожали и были ей преданы душою. Таких, как ученый-физик-теоретик МГУ Нина Евгеньевна Веденеева, последняя любовь Софии Яковлевны. Она встретилась с нею за полтора года до своей смерти и скончалась у нее на руках. Она посвятила Нине Евгеньевне проникновенные и лиричные строки стихотворения «Седой Музе». «Седая голова и облик юный, и профиль Данта, и крылатый взгляд, и в сердце грусть перебирает струны. Ах, и люблю я нынче не в попад. Но ты полюбопытствуй, ты послушай, как сходят вдруг на склоне лет с ума. Да, я хотела быть покрепче и по суше, как старое вино, ведь я стара сама». Несмотря на все свои увлечения и новые любови, говорят, что, умирая, она неотрывно смотрела на портрет Марины Цветаевой, стоявшей на тумбочке у изголовья. Она не говорила о ней ни слова, никогда, после февраля 16 года. Незадолго до смерти написала строки. «Вот уж не бунтуя, не противясь, слышу я, как сердце бьет отбой. Я слабею, и слабеет привязь, крепко нас вязавшая с тобой». София Яковлевна тяжело переносила бытокультурную атмосферу 20-30-х годов. К тому же она не отличалась крепким здоровьем. Всю жизнь она страдала базетовой болезнью, и уже на фотографии гимназистки Софьи Парнок отчетливо виден характерный признак этого недуга – тяжелые на выкате глаза. Все это еще осложнялось слабым сердцем. София Парнок умерла в возрасте 48 лет, 26 августа 1933 года, в селе Каренском под Москвой и похоронена в Москве на Введенском кладбище в Лефортово. «Так призрачно и ясно так мне вспомнился тот полдень длинный. И виноградник, и ветряк, крылатый в глубине долины, и колесом кружилась тень по закурчавленному долу, и был мне тот стеклянный день, как день в раю, певучий долог. И как тогда, иду в тиши, и узнаю и свет, и тени, и родину моей души приветствую сердцебиеньем. От луги спуск и поворот, и три ступеньки к водоему, и вот скиталица, и вот мы, наконец, с тобою дома». Имя Софии Парнок долгое время было неизвестно широкой публике и практически всеми забыто. Да и до настоящего времени наиболее часто оно звучит лишь в контексте ее отношений с Мариной Цветаевой. Возвращение Парнок в литературу состоялось в 1979 году благодаря Софье Поляковой, которая сохранила ее поздние неопубликованные произведения и издала их в США, 261 стихотворение с подробным предисловием. В 2002 году певицей, поэтом и композитором Еленой Фроловой был выпущен диск «Ветер из Виаголосы» с песнями на стихи Софии Парнок. И в заключении передачи давайте послушаем одну из этих песен с этого диска. «Изнутри просияло облако». А я прощаюсь с вами. Из Питера, с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Изнутри просияло облако, стало вдруг светло и таинственно. Час, когда за случайным обликом проявляется лик единственный. Ухожу я тропинкой узенькой, тишина вокруг, как в обители. Так бывает только от музыки безнадежно и упоительно. И какие места знакомые, сотни лет, как ушла я из дому, и вернулась к тому же дому я, все к тому же озеру чистому. Или печет вода, не ты ли меня окликаешь во влажном лебеде? Плачут гусли над озером Ильменем, выплывают белые лебеди. Светло и таинственный час, когда за случайным обликом проявляется лик единственный. Ухожу я тропинкой узенькой, тишина вокруг, как в обители. Так бывает только от музыки безнадежно и упоительно.
Радио «Рыжий сентябрь».